где речка черная с фонтанкой свилиса. И устьем в устьяне в реке влилиса. При устье сих рек, на самом месте том, где рос калинов лес, стоял огромный дом. По лесу оному и дом именовался. А именно сей дом Калинкин назывался. В него-то были все распутные жены. За сластолюбие свое посажены. Это отрывок из поэмы Майкова «Елисей», написанной во второй половине XVIII века, в которой он упомянул о знаменитом Калинкином доме и его обитательницах. В первые годы существования Петербурга венерические болезни в городе были очень распространены. В 1719 году Петр издал указ, гулящих девок приказывалось вылавливать и заключать в так называемые предельные дома. Один такой дом, созданный неподалеку от впадения фонтанки в Финский залив при Екатерине II, был превращен в Калинкинскую больницу. Название ее произошло от деревни Калиула, постепенно обрусевшее, оно превратилось в Калинкину. Деревня находилась там еще в допетровские времена. Этот предельный дом или двор, как еще называли, был создан в 1718 году. Там ткали тонкую ткань на голландский манер, а позже направляли для исправления лиц непотребного и неистового пола, то есть женщин легкого поведения или нарушивших закон. Затем в этом здании был размещен Измайловский полк, но в 1745 году работа фабрики была возобновлена, и через 5 лет в ней уже существовала секретная Калинкинская больница. 1 августа 1750 года Елизавета Петровна издала указ о поимке и приводе в главную полицию непотребных жен и девок. С момента основания предельного двора и помещения туда для работы больных странными болезнями женщин, им оказывали какую-то лекарскую помощь, и постепенно это учреждение превратилось в лечебное учреждение. Официальной датой начала деятельности Калинкинской больницы является 1762 год. До перехода ее в ведение петербургского приказа общественного презрения она находилась на содержании личного кабинета Екатерины II. В то время там было 60 коек, поровну, мужских и женских. Первое здание секретной Калинкинской больницы. Бывший предельный дом. Нап.фонтанки, дом 166. Очевидно, что в этот промежуток времени, между решением вопроса о переводе задержанных и размещением их в Калинкинском доме, возникла революционная для середины XVIII века идея не просто наказать женщин, но поработать с ними, значительно предвосхитив, таким образом, просвещенную социальную политику Екатерины II. Сначала предстояло выяснить, все ли из них продавали себя на постоянной основе и не являлись ли жертвами оговора со стороны соседей или состоящими в так называемом невенчанном союзе. Первых отпускали, а вторых отправляли в Санкт-Петербургскую духовную консисторию для заключения брака. Второй этап предполагал социальную реабилитацию, работу на восстановленном производстве. Задержанных женщин и мужчин-сводников, которых среди обитателей Калинкинского дома было в разы меньше, содержали в разных палатах. Больные жили в особливом покое, за ними присматривал доктор, и даже присылались медикаменты. Арестантов не заковывали в колоды, они имели возможность мыться в бане, работали по графику и получали за свой труд деньги, которые тратили в продуктовой лавке неподалеку. Осваивать предельное искусство женщинам помогали мастерица и мастер, готовые наладить нехитрое оборудование в случае поломки. Мужчины занимались заготовкой дров и выполняли другую мелкую работу. Это описание демонстрирует разительный контраст с опытом заключения рядовых арестантов того же времени. До пенитенциарной системы Екатерины II местом длительного заключения служили монастыри, в условиях жесточайшего режима мужчины и женщины жили вперемешку в тесных, сырых и темных помещениях, как правило, впроголодь. В крупных городах существовали тюрьмы, но в них содержали лишь во время следствия. Процессия из арестантов, закованных в кандалы, ведомых солдатами по улицам с громкими мольбами о милостыне, были знакомы любому горожанину первой половины XVIII века. Калинкинские обитатели часто злоупотребляли своим нетипичным положением, например, женщины сказывались больными, чтобы не ходить на работу. Обычной реакцией на отлынивание от обязанностей в крестьянской семье или в работе крепостного на хозяина было насилие, сопровождавшее человека на протяжении всего жизненного цикла. И в этом случае Калинкинский дом ломал стереотип. В специальной инструкции для караульных демидов оговаривал смотреть, чтобы в том принуждении побои никакие не имели. Следствие велось дотошно и скрупулезно, причем, как ни странно, обмануть представителей власти в XVIII веке было не так просто, как можно предположить. Очные ставки, а также справки из других ведомств, военной коллегии, Санкт-Петербургской духовной консистории, корчемной конторы, губернской канцелярии, обеспечивали достаточно высокую степень правдивости получаемой информации. Кроме того, страх допроса с пристрастием, то есть допроса под пыткой, был фактором, который способствовал как откровенности, так и лжи. Больница на самом деле была секретная. Больные числились под номерами, у них не требовалось никаких документов, и можно было скрывать лицо под маской, не называя своего имени и звания. Такой порядок ввела Екатерина II, чтобы больные не уклонялись от лечения. 17 мая 1793 года уже Екатериной II был издан указ о лечении распутных женщин, одержимых Франц-Венерией, и о ссылке оных на поселение. В 1828 году больница перешла в ведение попечительского совета под покровительством Николая и под управление императрицы Марии Федоровны. Первый попечитель князь П.В. Голицын отметил очень плохие условия, тесноту и множество неудобств в больнице. Встал вопрос о постройке нового здания. В 1831-1833 годах по проекту Эль. Шарлеманя было построено новое трехэтажное здание больницы на 300 коек, выходящее на Лебавский переулок. Здание сохранилось. Сейчас всю территорию бывшей больницы занимает бизнес-центр «Калинкин». В 1835 году было объявлено высочайшее распоряжение, чтобы с лиц, поступивших в больницу с желтыми билетами, плата за лечение не взималась. В 1843 году профессия эта была легализована, вместо паспорта проституткам выдавали заменительный билет, в народе называемый «желтым». Заниматься проституцией женщины могли со 16 лет, бордель не мог располагаться ближе, чем на 300 метров от церквей, училищ и школ. К билету прилагался медицинский билет и отметки об уплате госпошлины. К концу XIX века в больнице было 13 отделений, один барак для мужчин-сифилитиков на 50 коек и 12 женских отделений, расположенных не только в главном корпусе, но и в других небольших построенных на территории корпусах. С 1900 года больница стала только женской. С 1879 года при ней действовало благотворительное общество помощи неимущим больным, которая с 1890 года существовала под покровительством принцессы Евгении Ольденбургской, внучки императора Николая I, его бессменной председательницей была Ева Мусина Пушкина, урожденная капнист, жена графа А.А. Мусина Пушкина, действительного статского советника, офицера кавалергардского полка. При Доме милосердия для падших женщин был попечительный комитет, который предлагал пациенткам помощи при выходе из больницы. В 1887-1888 годы в глубине участка было построено здание амбулатории, а 1900-1901 годы – павильон детского отделения. В 1903 году – квартира трудовой помощи для женщин, вышедших из Калинкинской больницы. В 1909-1912 годах – прачечный корпус. Основоположником русской венерологии был врач В.М. Тарновский. В 1867 году им был создан атлас к руководству для распознавания венерических болезней женщин и детей. По его инициативе в 1885 году в России было создано первое в мире венерологическое общество, утвержденное на уровне государства. Первый съезд по борьбе с сифилисом проходил в Калинкинской больнице в 1897 году. В 1922 году Калинкинской больнице было присвоено имя Тарновского. Какое-то время после революции работала только амбулатория, стационар заработал только в 1927 году. В эпоху НЭПа по инициативе Н.К. Крупской появились коммуны по исправлению нравов. На Большой Падической улице расположился лечебно-трудовой профилакторий, где бывшие проститутки, выписавшиеся из больницы Тарновского, работали в швейных мастерских, учились грамоте и изучали вопросы марксизма-ленинизма. Администрация города выделяла профилакторию билеты в кинотеатры, организовывала экскурсии. Но вскоре такие профилактории были закрыты. Исправления нравов не происходило. В связи с сокращением количества венерических заболеваний в 1950-х годах больница была реорганизована в научно-исследовательский кожно-венерологический институт, который в 1960 году был переведен в город Горький. Сейчас на территории бывшей Калинкинской больницы находятся областной, городской и районный кожно-венерологические диспансеры со стационаром, который является правопреемником Калинкинской больницы. В корпусах больницы в 1956 году разместился научно-исследовательский институт антибиотиков и ферментов, который в 2012 году был ликвидирован.